Новыми глазами увидел он потоки людей и машин, обступавшие его дома, летящие в синеве облака, реки и леса. Все это раньше утверждало силу жизни. Отныне же стало тесным. Прикосновение к светоносной реальности небес словно сорвало пыльный чехол с его сознания. Ранее чужой, непонятный, сказочно-мифический мир Божий пронизал его жизнь и стал близким, родным и желанным. Не сразу это оформилось мыслью и облеклось словом. Пожалуй, с некоторой излишней осторожностью, но он признал. Человек по имени Вадим обрел отца. Бога, Творца, Царя царей, Солнца жизни и Отца. И родное, желанное Отечество. Это немыслимо прекрасно, но и страшно. Да, по своей непонятной нам любви и милосердию отец усыновил его, грешное создание свое. Отец снизошел к твари и, о чудо, усыновил его. Но ведь что он такое, человек? Это сплошной клубок страстей, грехов, помрачений, подлостей и невежества. Как с этим теперь ходить пред Богом? Каково носить в душе открытое в себе зловоние греховных язв? Как тащить за собой длинный, как след змеи, перечень собственных уродливых нечистот? Один из приступов этих размышлений происходил в сквере, куда он зашел после всенощной службы. На противоположном краю длинной скамьи бородатый седой папаша возился с поздним, а потому с самым любимым сыном, лет 4 от роду. Мальчик вел себя ужасно. Он орал и брыкался, капризничал и пакостил, причем весьма умело. Но его отец, усталый, добрый какой-то мудрой, мужественной добротой, терпеливо сносил эти детские, уже далеко не невинные, шалости своего ребенка. Ясно стало одно – это любовь. Более совершенного, умного, доброго отца к несмышленному, самолюбивому сыночку. На такое терпение и снисхождение способна только любовь. Жертвенная отеческая любовь. Если немощную любовь земного отца умножить до бесконечности, если эгоизм малыша умножить до взрослых масштабов, тогда весьма приблизительно можно оценить, насколько любовь Иисуса Христа к человеку сильна, жертвенна, прекрасна и непостижима. Чем я смогу отдать этот огромный долг? Любовью. Какая там любовь у меня? И все-таки она живет. Мало. То, что у меня есть, этого так мало. Есть еще время. Дай ей вырасти. Питай свою любовь. Вымоли. Выстрадай. Полей слезами, потом и кровью. И тогда отдашь долг. Конечно, это все равно будет ничтожно мало. Но другого мы дать Спасителю не можем. Сынок, любовь – это все. Впрочем, первое касание благодати сменилось нормальным обыденным трудом, в котором соседствовали радость, открытие, болезненные проблемы роста и обязательные препятствия. Действительно, как и обещал отец Паисий, на протяжении месяца Вадиму пришлось ежеминутно бороться с самим собой. Как на молитву становиться, так нападали вялость, лень, головокружение. Друзья досаждали предложениями развлечься, отрывали от дела звонками и посещениями. Но самое большее искушение начиналось, когда просили о помощи. Тогда приходилось и помощь оказывать, и за счет сна епитимью отрабатывать. К тому времени познакомился он в ближайшем городском храме с верующими. Он пристально приглядывался к их образу жизни и обнаружил в них какой-то скрытый стержень, на который опиралось все здание их жизни. И не только их, но и окружающих. Заметил он, что верующие друзья, которые молились сами, никогда не мешали его молитве, всегда только неверующие и не молящиеся. Так Вадим познал, что есть враги человеку домашние его. Но, слава Богу, его новую жизнь наполняли не одни искушения. После вычитывания назначенного ему молитвенного правила оставалось желание продолжить молитву своими словами. Впервые это так неожиданно обрадовало, будто повеяло ароматным мягким светом. Будто вернулось то дивное состояние, когда он впервые вышел из сельского храма после первой исповеди. Будто время перестало течь и тикать, двигаться и звучать, но остановилось и разлилось огромным золотистым безбрежным морем. Сказанные батюшкой слова «вечность», «бессмертие», «блаженство» обретали смысл, прожитый опытно. Он касался этого. Вернее, это снисходило на него. Попробовав однажды, Вадим уже не мог без еженочного разговора с Богом. Случалось, ловил себя на том, что весь день готовился к этой таинственной, волнующей беседе. Потому что Вадим верил, чувствовал и знал точно. Его слушают, его молитв ждут. Он пытался рассказать об этом отцу Паисию. Получилось коряво и сбивчиво. Слов не хватало, они казались мелкими и беспомощными, как детский лепет. Но монах понял его и помог начинающему молитвеннику. Научил не только просить, но и благодарить, а самое главное – слушать ответ. Терпеливо, не всегда успешно, но слушать. Однажды на литургию в сельском храме не вышел алтарник. Батюшка вручил Вадиму толстую пачку записок и книжек-помянников. «Зайди в алтарь, трижды поклонись и читай. Только к престолу не прикасайся». «Простите, отец Паисий, но я лучше здесь. В алтарь мне страшно заходить».
«Ну что ж, такое отношение к алтарю приравнивает твое стояние извне к нахождению внутри алтаря.
Хорошо, читай здесь. Только, пожалуйста, имей в виду, ни одного имени не пропусти. Не дай Бог. Слышишь?»
«Конечно, отче».
На первых же записках Вадим от напряжения покрылся испариной. Некоторые имена писались нетвердой рукой, очень коряво. Когда чьи-то каракули не читались, он проводил пальцем по имени и говорил: «Имя его ты сам ведаешь». А чуть позже, окончательно устав, этого человека. Когда он приобрел первые навыки, начались настоящие искушения. Некоторые имена читались с радостью, чьи-то просто легко. Но иные, вроде бы совершенно обычные, читать, как молотом по собственной голове бить. Он потом спросил батюшку, что за разница такая?
«Это, Вадимушка, враг нападает.
Вероятно, не хочется ему этих людей отпускать из ада».
«Как это, из ада?» «Да так.
Когда человек при жизни нагрешит всласть, враг имеет на него свои права, по закону свободы совести. Он не раскаянного грешника уже своим считает, а тут ты вплетаешь его имя в соборную молитву церкви».
«Так что же мне делать? Меня так надолго не хватит». «Пометь тяжелые имена карандашиком. Мы их с тобой отдельно читаем. Вместе».
Эту молитву «вместе» Вадим запомнил на всю оставшуюся жизнь.
Ему показалось, что он попал в эпицентр урагана, и если бы не близость священника, он просто сбежал бы, не выдержал. Вадиму дано было узнать в ту ночь, что такое опаление пламенем адовым. Казалось, будто вся тьма одновременно ощерилась на него. В келье стояла молитвенная тишина с монотонным молитвенным чтением. Тихонько потрескивали свечи. Но из иного мира настойчивыми порывами невидимых острых ощущений прорывались ужас, отчаяние и угрозы. Наконец, в самый пик мучительных ощущений, словно порывом свежего ветра, унесло всю тьму, и на душе установился дивный покой.
«Батюшка, вы тоже это чувствовали?» – спросил Вадим.
«Нападение это?
А как же?
Поэтому и говорят святые отцы, что молиться за людей – это кровь проливать». Батюшка поднял на него глаза, вздохнул и молча протянул носовой платок. Вадим промокнул пот на верхней губе.
«Нет, это не пот. На платке осталось рыжее пятно».
Он шмыгнул носом и ощутил железистый, соленый вкус крови на корне языка.
«Не бойся, это только в первый раз. Дальше будет полегче. Теперь благословляю поститься, исповедоваться и причащаться каждое воскресенье в течение 40 дней.
Это время напоминало восхождение на крутую гору, к чистому глубокому небу, где звезды видны даже днем. Пост облегчал тело, придав силу борьбе с настырным диктатом молодого тела. Потребность во сне убывала, зато ночные бдения приносили жажду молитвы. Частое покаяние держало душу в чистоте и поднимало устремление сердца от земли к небу. Чтение Евангелия и святых отцов высвобождало разум от наслоений лжи и приобщало к мудрости божественных откровений. Причастие тела и крови Христовых разжигало дух огнем любви. Как-то после службы они вместе шли к батюшке на воскресную трапезу. «У нас здесь все имеется для спасения. Есть свои праведники, свой горячий, но колеблющийся Симон, есть благоразумный разбойник, и даже Мария Египетская с Ванифатием. Но, конечно, и фарисеи с саддукеями присутствуют. Вон, видишь, брат нетрезвый идет. Это атаман местных саддукеев, комсомольский вожак. Он трижды пытался меня убить».
«Это как так убить?»
«Натурально», — слегка улыбнулся батюшка. «Один раз топором бросился, но споткнулся на ровном месте и упал. Да ногу себе поранил. Я смотрел позже. Место там совершенно ровное. Зацепиться не за что». А потом дважды стрелял в упор из двухстволки. И каждый раз осечки. «Ты понимаешь, я-то был уверен, что он мой палач. А оказалось, что этот человек – колос дозревающий, который Господь питает и выращивает для себя. Вот такие горячие парни из активных богоборцев скорее приходят к Богу, чем теплохладные и вяло-живущие, но внешне добренькие дяди и тети».
«Слышь, поп, ты меня бойся!» – потрясал кулаками прошедший скуластый мужик.
Впрочем, держался он на приличном расстоянии, что указывало на его скрытый страх.
«Я твой первый, распервый враг на земле! Я тебе еще покажу, ёшкин кот, как опиумом народ дурить!»
«Братик ты мой ненаглядный, ну какой ты враг? Так, хулиган мелкий.
Если б ты увидел моего настоящего первого врага, то штаны б, наверное, обмочил. Это кто ж такой, ёшкин кот? Председатель, что ли?»
Батюшка только улыбнулся, да рукой махнул.
Но когда они отошли, Вадим вцепился в него железной хваткой. «Вы его правда видели? Ну, этого врага первого?» «Об этом лучше молчать». «Нет уж, слово сказано». «Видел, Вадимушка». «Ну и как?» «Некрасив зело и маловежлив. Характером опять же норовист. Но он что, только стращать да угрожать гораст. Вот как этот Витек. А так, пока Господь ему не позволит, он как тать в узах».
«А почему Витек боится вас?»
«Заметил? Тут своя история. Его мама приходила ко мне заказывать молебен неубиваемой чаши от пьянства. И так бедная убивалась, так рыдала, что обступили нас прихожанки. Оказывается, у всех эта проблема дома живет. Собрал я тогда их записочки, и взяли мы на себя сугубый труд поста и молитвы за пьяниц. Владычица слезную молитву бедных женщин услышала. Сначала все было хорошо. Притихли мужички, как бы затаились. По промыслу Божию водка из продажи пропала, сахар пропал. Да еще работа денежная навалилась. Так что пахали они от зари до зари. С месяц трезвыми проходили. Вот матери их возьми, да изболтни мужикам. Это, мол, мы с батюшкой вам трезвую жизнь намолили. Ну что же не все испортили? Что поделаешь, женщины? Мужики тогда решили протестовать. Собрали шельмецы денег и отослали гонца в город. Так вот, его по дороге обокрали и побили. Вернулся он домой, пожаловался, так еще и от своих получил по уху. Да не раз. Тогда избрали самого самостоятельного и его послали за водкой, ну или за сахаром. Тот привез и того, и другого. Собрались в клубе и стол накрыли. Выпили по 100 грамм и шлеп под стол. Один за другим стали падать, как подкошенные. Что такое? То по литру выпивали, да за вторым бежали. Мало было. А тут 100 грамм, никакого кайфа и сразу под стол, в отключку. А с утра похмелье у них такое, будто не водку, а керосин пили. Беда. Бабоньки наши снова запрета молчания нарушили и напомнили мужичкам про наши молитвы. Тут они подумали, прикинули и стали за мной гоняться и угрожать. А первый из них – этот Витек. Он пошел дальше и от угроз перешел к действиям.
Так это ж уголовно наказуемо.
Ну, судебных процессов мне еще не хватало. Так вот мы и воюем до сих пор. Они угрозами, а я молитвой. Конечно, победу праздновать рано, но трое мужичков на исповедь уже приходило. Да и другие стали заглядывать в храм на разведку. Даст Бог, со временем кто и уверует. А однажды Витек пришел на пасхальный крестный ход. Да еще сразу после командировки. Трезвым и усталым. И со временем не рассчитал. Пришлось ему войти в храм и увидеть исповедь. Отец Паисий был в духе и стоял у аналоя, как в последний раз. Бледный от недосыпания, со впалыми щеками, но глаза его сияли нездешним светом. От аналоя все отходили в слезах, но такими счастливыми. Что померещилось Витьку, неизвестно. Только он, оглядываясь, будто его кто пугает, стал двигаться к аналою. Его скуластое лицо перекосил ужас. Он рухнул на колени перед батюшкой и зарыдал. Отец Паисий положил ленту и петрахили на склоненную голову. Тот утих и стал громким шепотом перечислять окаянного своего жития деяния. На крестном ходе он сам вызвался нести тяжеленную пудовую хоруквь и впервые в жизни вместе со всеми вопил до хрипоты «Христос воскресе!».